В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Антисемитские акции протеста на Северном Кавказе. Как такое могло произойти и что об этом думают эксперты? В грузинском парламенте скандалили по поводу оскорбительных высказываний депутатов мечты в адрес женщин-оппозиционеров. Чем завершилась очередная встреча в Эргнете в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты? Чем отметилась неделя в самопровозглашенной республике Абхазия? Подводим итоги. Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Прошлые выходные в нескольких городах Северного Кавказа – Махачкале, Дербенте, Нальчике и Черкесске – прошли антисемитские акции протеста. Самая крупная собралась в Махачкале. Там несколько сот человек захватили аэропорт в поисках пассажиров из Израиля. По официальным данным, были задержаны 60 человек по статье о массовых беспорядках. Мурат Гугимухов освещал события.
В Махачкале антиизраильская акция закончилась погромом аэропорта и столкновением с полицией. Вечером 29 октября в аэропорту Уйташ к прибытию рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива по призывам анонимных телеграм-каналов на привокзальной площади аэропорта собралось более 500 агрессивно настроенных молодых мужчин. Они заявили, что не позволят евреям попасть в Дагестан. Позднее, когда их количество увеличилось примерно до 1500, толпа ворвалась в здание аэропорта, заблокировала взлетную полосу. Погромщики пытались найти среди пассажиров авиарейса этнических евреев. Искали их в закрытых помещениях, взламывая двери. Судя по видеокадрам погрома, пытались проверять даже грузовики ОМОН на случай, если там вдруг окажутся евреи. Участники акции вступили в стычки с прибывшими силами правопорядка. В полицейских полетели камни, те отвечали предупредительными выстрелами в воздух. Примерно в 21:40 по Москве силам правопорядка удалось освободить взлетную полосу, но стычки с погромщиками продолжались далеко за полночь. Аэропорт был закрыт и возобновил работу к 14 часам по Москве. Представители авиакомпании Red Wings заявили, что возобновят полеты из аэропорта Махачкалы за исключением рейсов в Тель-Авив. В результате беспорядков пострадали более 20 человек, в том числе 9 полицейских. Силовики установили личности более 150 участников беспорядка и задержали 60 человек. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился передать московским следователям уголовное дело о массовых беспорядках. Уголовное дело возбуждено по первой и второй частям статьи 212. Сообщил Следственный комитет России. Часть первой статьи «Организация массовых беспорядков» предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. Вторая часть статьи «Участие в массовых беспорядках» до 8 лет лишения свободы. Глава Дагестана Сергей Меликов выступил с альтернативным предложением к участникам беспорядков. В отношении них не будут вводиться специальные меры, если они согласятся принять участие в СВО. Цитирую с сокращениями. Если кто-то из задержанных изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составить добровольческих подразделений, либо заключить контракт с вооруженными силами, я буду это только приветствовать. Конец цитаты. Аналогичная акция прошла не в Карачаево-Черкесии. Перед домом правительства в Черкесске прошел несанкционированный митинг, участники которого призвали не пускать в республику беженцев из Израиля и организовать сбор помощи для Палестины. По итогам акции было принято обращение к властям, которое зачитала молодая женщина с изображением палестинского флага на спине.
От народа Карачаева-Черкесии прошу ограничить въезд на нашу территорию беженцев из Израиля. А также прошу...
Ограничить, это нельзя написать, запретить.
Ограничить, это есть запрет. А также прошу вас не строить здания для приюта беженцев-евреев. Просим организовать сбор помощи на территорию Палестины. А также просим одобрить нам 500, а то и более собравшимся в час 27-23 санкционированный митинг. Просим в течение 2 дней ответить на наше обращение официально в письменном виде. В крайнем случае
мы будем вынуждены повторно, несанкционированно вновь собраться на митинг 31.10.2023 года.
Аллаху Акбар! Аллаху
Акбар! Цифра в 500 участников явно преувеличена. Судя по видео, всего их было около полусотни, может быть, чуть больше. Часть явно случайных молодых людей. Рядом с домом правительства расположен центральный городской сквер, где тусуется местная молодежь. Некоторых из них заинтересовало некое действие у дома правительства. Среди них оказались и дети знакомых. Свое появление они именно так и объясняют. Подошли из любопытства. Полицейские в Черкесске составили протоколы об административных нарушениях на 34 участника акции. В Нальчике сочувствующие ХАМАС устроили поджог строящегося еврейского культурного центра. Заказчики строительства – состоятельные московские евреи. Исполнители работ – строительные компании, принадлежащие представителям местной мусульманской общины. Здание недостроено, никаких деревянных конструкций, только бетон и кирпич. То есть гореть там нечему. Злоумышленники затащили на стройку пару автомобильных шин и подожгли их. В результате эффектный черный дым. Можно ставить зачет о проделанной работе. Правозащитник из Нальчика Валерий Хатажуков убежден, что антиизраильские провокации организованы узкими маргинальными группами, у которых нет будущего на Северном Кавказе.
Вообще на Северном Кавказе абсолютно нет никаких предпосылок, чтобы здесь вот в какой-то форме существовал какой-то радикальный антисемитизм. Вообще что-то реально похожее на антисемитизм. Этого никогда не было. Поэтому я считаю, это провокация. Это не будет иметь абсолютно никакого продолжение, я в этом уверен абсолютно. А вот этим господам, участникам этих дел, я хочу напомнить, что вот рядом была война в Чечне. Десятки тысяч погибло чеченцев, они же мусульмане. А где был наш голос? Нет, о справедливости ради нужно сказать, конечно, были какие-то выступления, но это не остановилось именно потому, что это все было очень слабенько. Что касается самой проблемы отношений Израиля и Палестины, я считаю, что палестинское государство должно быть создано. Право на самоопределение, это для нас свято. Точно так же должно существовать и государство Израиль. То, что произошло 7 октября, никакого оправдания этому нет. Погибли молодые люди, дети. Никакого оправдания этому нету, и организаторы этого нападения должны понести наказание. Точно так же вот операции, которые проводятся Израилем, должны носить избирательный характер, адресный характер, не должны погибать ни в чем не повинные мирные жители, старики, дети и так далее.
На Северном Кавказе прошли антиеврейские акции. Именно антиеврейские, а не антиизраильские, или, как их формулировали в советское время, против израильской военщины. Потому что участники акции требовали высылать или не впускать на Кавказ представителей еврейской национальности. Это первый подобный случай на Северном Кавказе. Так совпало, что прошли эти акции на следующий день после заседания Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске под председательством президента Владимира Путина. Президент назвал многонациональность России, богатейший спектр языков, традиций и национальных культур, важнейшей основой российской консолидации, которая, как подчеркнул Владимир Путин, только лишь крепнет перед лицом внешней агрессии и угроз. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Пока Северный Кавказ приходил в себя после бурных антисемитских выступлений, эксперты задавались вопросом, как такое могло произойти. Мой коллега Вадим Дубнов в среду говорил об этом за некруглым столом с бывшим завкафедрой политологии Кубанского университета, ныне членом экспертного совета Киевского центра гражданских свобод Михаилом Савой и историком и журналистом Майрбеком Вачагаевым.
Майрбек, после событий в Махачкале, и не только в Махачкале, что это за явление, которое называют северокавказским антисемитизмом? Что мы под ним понимаем? Это действительно антисемитизм? Или это какое-то особое явление, о котором вы, как историк, наверное, можете рассказать больше?
Вы знаете, я бы сказал, что вообще не было в регионе с антисемитизмом, мне было бы это очень приятно, но, увы, такого рода явления, хоть и редко, но проявлялись, например, в начале 20 века, они проявлялись во время Российской революции в 1905 году пошла облава на чеченцев, умудрились заодно и поплатить евреев, считая, что они тоже так же повинны, как и чеченцы. И...
Мы имеем в виду горских евреев.
Нет, это не ашкенази. Это еще не ашкенази. К этому времени уже горские евреи, которые именно российская администрация определены как горские евреи, хотя они не имеют никакого отношения к горам. Это не связано с топонимическим пониманием. Это русская администрация решила, что евреи, проживающие на территории Северного Кавказа, будут подчиняться тем законам, которые существуют на этой территории, в Терской области или же в Дагестанской области и так далее. То есть это термин административный, который перерос уже в советское время в этноним. Это разные люди. Господин Путин заявил о том, что, говоря о горских евреях, почему-то назвал их и татами. На самом деле это не таты.
Многие путают.
Да, горским евреям вообще не нравится, что их называют татами. Они больше склонны считать, чтобы их называли все-таки джиури, то есть евреями. Но как бы то ни было, даже на таком уровне это высказывается. Но нужно сказать, что не так много в регионе. Практически они все покинули этот регион, скажем, как грозненские, хасавюртовские, буйнакские. На сегодняшний день практически нет там еврейского населения. Остались вот именно Дербент в основе своем и Нальчик. Вот два центра, которые более-менее еще позволяют говорить.
Но ведь до войны в Грозном была Бароновка, да, была достаточно влиятельная еврейская община.
Да, но
все-таки евреи дожили в том состоянии достаточно влиятельном и традиционном, можно сказать, до 90-х годов прошлого века.
До 95-го года. В 95-м году официально из Минвода был организован вывоз всех евреев, которые проживали в Грозном, разумеется, израильским правительством. То есть до 95-го года и довольно-таки в хороших отношениях они существовали с чеченцами. То есть, отвечая на ваш вопрос коротко, то нужно сказать, что до того, что мы вчера видели, позавчера то, что мы видели, я вообще не помню такого-либо акта антисемитизма, массовом вот таком проявлении. Конечно, да, есть какой-то индивидуум, есть какие-то там высказывания. Такого могло быть то, что вылилось в беспорядочка в Каспийске конкретно. Конечно, этого не было никогда раньше. Со стороны горцев, имеется в виду. Это новое явление, скажем, для нашего региона.
Михаил, вот если вы, скажем, передо мной стояла задача развлечь в России антисемитизм, устроить погромы, а я бы, наверное, не начал с Северного Кавказа. Это было бы, наверное, самое неподходящее для этого места. Или я ошибаюсь?
Нет, вы не ошибаетесь. Это действительно совсем неподходящее место, хотя бы потому, что у региона огромный конфликтный потенциал, и любой здравомыслящий человек понимает, что если начнется с какого-то конкретного конфликта, например, с еврейских погромов, то очень скоро эта история станет намного более широкой, намного более кровавой и намного более глубокой. Поэтому я абсолютно уверен, вот то, что произошло, это ситуация, вышедшая из-под контроля российской власти. Я вижу в произошедшем два уровня. Первый уровень – российская власть через региональные органы власти, через группы влияния решила организовать так называемые мирные протесты. Ну вот то, что мы видели, например, в Черкесске, этих женщин, которые стояли с антисемитскими плакатами, это, безусловно, властная заготовка. Это было нужно для того, чтобы показать, вот он весь народ Российской Федерации, и мусульмане, и все остальные, вот они против так называемого сионизма. Но власть просчитала, и ситуация очень быстро вышла из-под контроля, поскольку когда вы сверху указываете на конкретную цель, люди, которым вы указываете, может показаться, что вы недостаточно радикальны, и они вас поправят. Вот эти парни в Махачкале поправили федеральную власть, пошли дальше, чем она им указывала, и захватили аэропорт. И российская власть, об этом говорит совещание у Путина, осознала, что вот этот кумулятивный эффект, эффект саморазвития конфликта, пошел намного дальше, чем они планировали.
То здесь тоже ведь есть некоторая путаница, да? В левом спектре, в европейском, есть очень много всего, да? Есть и нормальный антисемитизм, а есть, который не стоит путать, действительно сочувствие к Палестине при, в общем, уважении к Израилю, или наоборот, при неуважении к Израилю, но при уважении к евреям. Там довольно много и разношерстно. Если я правильно понимаю, те ребята, которые были в Хасавюрте и Махачкале, в эти оттенки не вдавались. И что, собственно говоря, ими двигало? Это все-таки они шли бить евреев? Они шли защищать единоверцев. А я понимаю, что там очень много маргинального, мракобесного. Но все-таки в основе есть что-то вот такое, что можно было бы выделить некое рациональное зерно, скажем так.
Я не думаю, что ими двигала какая-то платформа, когда вы правильно сказали, двигает европейских левых. Здесь мы видим, я думаю, двусмысленность самой российской политики в отношении того, что происходит на Ближнем Востоке, которая когда не была четко ограничена. И сказано, хотя мы видели, что принимают и Хамас в Москве, и в Кремле, и так далее, но при этом правительство не дает четких указаний, кого нужно поддерживать. Именно с этим было связано то, что в мечетях проводились молитвы в поддержку палестинцев, но при этом власть запрещает какие-либо митинги организовывать, какие-то действия, массовые действия, которые могли бы показать, что вот люди вылились на улицу. То есть Москва сама боялась такого рода, по-моему, варианта исхода событий, которые могли выйти из-под контроля, то, что говорил как раз-таки Михаил. Здесь мы видим именно спонтанное. Я не думаю, что эти люди хотели захватывать аэропорт. После того, как они прибыли в аэропорт, уже в этом своем ажиотаже, они уже шаг за шагом переходили все эти красные линии, которые они даже они не могли даже это планировать абсолютно. Я думаю, что это бессмысленный бунт был, который, в общем-то, они сами не понимали, куда они шли, потому что, опять же, для дагестанцев, например, горские евреи Дербента не считаются чужими людьми. Горские евреи Дербента для них те же самые горцы. А у них, у горских евреев, те же самые адаты, шаварцев, кумыков и так далее. То есть своих евреев они не считают израильтянами.
А Северный Кавказ – это место, где волей-неволей, желая того или не желая, но люди научились каким-то образом друг с другом жить и сосуществовать при разном отношении друг к другу. То, что произошло, не вписывается вроде бы в эту картину. Потому что, ну, все конфликты, которые происходили на Северном Кавказе, ну, при всей их, как бы, вроде бы, этничности, да, на самом деле имели под собой всегда какие-то там хозяйственные, криминальные корни, экономические корни. Вот в этом конфликте, в этой спонтанности, вроде бы, на первый взгляд, ничего нет или есть?
Действительно, те конфликты, которые мы видим в истории региона, были более или менее рациональны. То есть в большей или меньшей степени, но какое-то рациональное, осознанное зерно там присутствует. Этот конфликт, он полностью наведенный. Российская пропаганда после начала полномасштабной агрессии против Украины работает на полных оборотах. Люди, которые воспроизводят вот эти нарративы кремлевские, они просто захлебываются слюной. Они, соответственно, уровень ненависти, который они создают в российском обществе, очень высок. Эта ненависть, которая, по идее, должна быть направлена против украинцев, никогда не работает, знаете, вот так, в одну сторону, да. Ее невозможно канализировать. Она будет, как вода, искать для себя выход и где-то найдет. И вот в данном случае этот высочайший уровень наведенной пропаганды и ненависти выплеснулся в поиски вот этих мифических евреев, ну, абсолютно бредовая идея, на которую люди отреагировали насилием. Это значит, они просто нашли вариант, куда применить вот это насилие, на кого выплеснуть эту ненависть. И, на мой взгляд, это огромная проблема в первую очередь для российской власти. Они не могут сейчас остановить вот эти излучающие башни, то есть если они уменьшат уровень пропаганды, снизят накал ненависти, то за счет чего они будут вести политическую мобилизацию россиян, удерживать их вокруг себя. С другой стороны, если они сохранят вот этот запредельно высокий уровень, то количество внутренних, подчеркиваю, внутрироссийских конфликтов, подобных махачкалинскому, будет увеличиваться. У таких конфликтов есть яркий кумулятивный эффект. То есть это похоже на черный ящик. В нем что-то происходит, в нем идет накопление какой-то негативной энергии, но мы не видим этого. Мы не контролируем это, и оно просто в конечном итоге вырывается в какую-то сторону, которую никто не мог спрогнозировать. Поэтому я и говорю, что со стороны российской власти это была чрезвычайно опасная стратегия. Они пытались создать такой управляемый вариант протеста. Не бывает на такой волне ненависти, как сейчас в России, она разогнана, не бывает управляемых протестов, не бывает управляемых погромов.
Мэрбек, а насколько репрезентативна эта публика? И как вообще вот по-крупному настроена мечеть?
Я думаю, что здесь как раз таки репрезентативности вообще не будет. Мы не видим ни одного человека, который был бы где-то проявил себя кем-то и как-то. Здесь мы видим совершенно серая толпа. Он не слушает вообще никого в этом аэропорту, когда вы видели во время штурма, они полностью игнорируют какие-либо доводы противоборствующей стороны, полиции, гражданских лиц, работников аэропорта. В этой ситуации, конечно же, мечеть также услышала набат тревожный набат для себя. И они, безусловно, то, что муфти Дагестана и все представители уже более-менее известные, по крайней мере, имамы начали говорить об этом и запрещать такого рода действия, что обеспокоены все, начиная от Москвы, заканчивая сельской мечетью и простыми имамами. То есть в этой ситуации, я думаю, что власть впервые найдет себе поддержку не в приказном тоне, именно сочувствующих тому, что тот же самый муфтият и имамы, они также обеспокоены тем, что завтра может произойти что-то большее, как говорит Сава. То есть мы никто не гарантирован, что это завтра не повторится.
Но я имел в виду, когда я говорил о мечети, да, даже скорее об умме, а я имел в виду настроение по поводу самого конфликта в Газе.
Нет, здесь однозначно вся умма, в общем-то, в едином строю, можно сказать, за исключением, опять же, каких-то индивидуов. Мы видим, что вся умма, в общем-то, стоит на стороне Газы. При этом это не ассоциируется с Хамасом, это тоже хорошо. Большая часть умма говорит о том, что они себя не ассоциируют с действиями, что предприняла Хамас в отношении населенных пунктов Израиля. В данной ситуации умма больше беспокоит на фоне того, что видят бомбардировки этих городов, населенных пунктов. Мы видим другую картину. То, что был Хамас виноват, уже уходит на второй план. На первый план вышли трагедии маленького ребенка, отца лишившегося семьи, единственная женщина, которая выжила из 13 членов семьи. То есть на фоне них, конечно же, сегодня умма больше и усиленно будет молиться за этих людей, безусловно.
А насколько радикальна в этом смысле умма? Насколько велик потенциальный ресурс насилия в умме для того, чтобы такие вещи повторились?
Я думаю, что нет. Я думаю, что все будут против такого рода действий, и умма не готова, как в Сирии, например, ринуться на защиту, вернее, противостоять Асаду в тот момент, как это было в 2013-2014 годах. В данной ситуации умма не туда и воевать за палестинцев. Она предлагает, что конфликт был приостановлен, чтобы можно было говорить о чем-то, то есть начать с чего-то. В данной ситуации, я думаю, что никто не хочет радикальных людей. Они сегодня не пользуются успехом. Надо иметь в виду, что сегодня умма и та умма, которая была 10-15-20 лет, это большая разница. Сегодня умма пытается заполучить посредством бизнеса, посредством своего умственного интеллекта и так далее. То есть на шаг вперед вышла умма. И на этом фоне, конечно, такого рода радикальные методы, конечно, не приветствуются.
Михаил, если я сильно ошибусь, я предположу, что все-таки те места Российской империи, скажем, да, или Советского Союза, где можно было наблюдать какую-то историю системного антисемитизма, они все-таки ушли вместе с Украиной, вместе с Балтией, вместе с Белоруссией и Молдавией. Вместе с чертой оседлостью, условно говоря. Но даже для того, чтобы устроить погром, системного и не надо.
Я не соглашусь с тем, что нет системного антисемитизма. Антисемитизм есть. Нет объекта антисемитизма. Да, действительно, вот эти территории, где было значительное еврейское население, оно ушло вместе с несколькими бывшими союзными республиками, но антисемитизм остался. Но, что называется, если подкармливать вот этого зверя, путинская Россия это делает, то само оно не исчезает. Потому что обществу нужен козел отпущения, обществу нужен враг. Даже для этого общества оптимально, чтобы этот враг был такой далекий, ни здесь, ни рядом, объект ненависти. Антисемитизм в Японии есть, хотя евреев там вообще никогда не было.
А Вырбек, мы начали разговор с того, что вы сказали, что антисемитизм все-таки есть, и был даже по отношению и к горским евреям. Ну и были там, и погромы тоже были, и бунакский погром был. Сейчас раздаются голоса о том, что над ними нависает опасность. Это действительно так?
Я думаю, что сам факт, что произошло, конечно, каким бы он ни был горским евреем, он, конечно, задумается, как объяснить этому человеку, который бежал на летное поле, что этот представитель, например, горского еврейства, а этот ашкенази, а этот из иранских татов и так далее, и так далее. То есть вы не объясните это никак абсолютно. Эти люди будут обеспокоены своей судьбой. И давайте отметим, что численность еврейства не увеличилась последние 10-15 лет, наоборот, оно из года в год уменьшается. Нальчикские евреи массово переселяется. И сегодня мы знаем, что вчера один из раввинов населенных пунктов, именно горских евреев, также заявил, что 400 евреев его общины думают о том, чтобы переселиться. То есть вот такое психологическое давление, даже не будучи направлено против них конкретно, но они все равно обеспокоены. Они думают о своих детях в первую очередь. Поэтому это происходит. А то, что в 90-х годах люди уезжали, это был все-таки не экономически. Я думаю, что это было все-таки именно давление, которое оказывалось на них.
Все-таки, может быть, не стоило тому, кто хотел разжечь антисемитские настроения, начать с Северного Кавказа, если они будут исправлять ошибки. Может это переброситься на русский Северный Кавказ под какими-то мотивами? И есть ли такой риск?
Да, такой риск, безусловно, есть, потому что нынешний российский режим заводит страну все дальше и дальше в ситуацию неопределенности. Они своей политикой уже создали такую проблему, что никто в России ни в чем не уверен, никому не гарантирован завтрашний день, в том числе людям не гарантирована базовая – это жизнь. Вполне возможны конфликты, конфигурацию которых мы даже не можем сейчас представить. И история России, что бы это ни было, Российская империя, Советский Союз, показывает, что может начаться именно в этнической сфере. Она самая нерациональная, она самая мифологичная, и она одновременно самая ранимая. Ну, а Северный Кавказ среди всех макрорегионов России имеет наивысшей показательнической мозаичности. Если рванет, то высока вероятность, что именно на Северном Кавказе.
С членом экспертного совета Киевского центра гражданских свобод Михаилом Савой и историком и журналистом Майрбеком Вачагаевым говорил Вадим Дубнов. Некруглый стол. К другим темам недели. 1 ноября в селе Эргнети состоялась 115-я встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Стороны говорили о задержаниях на де-факто границе, проблемах безопасности и гуманитарных вопросах. Сразу после ее завершения на вопросы Зарины Санакоевой и других журналистов ответил глава юго-осетинской делегации Егор Кочиев.
В селе Эргнети состоялась 115-я очередная встреча МПРИ. Участники обсудили стандартную повестку. После окончания встречи глава гостинской делегации Егор Кочев рассказал журналистам, что за истекший период было зафиксировано 7 нарушений, связанных с задержаниями. На границе между Южной Осетией и Грузией был задержан гражданин Грузии Лагушвили. Егор Кочев поделился информацией о нем и о других случаях задержаний на границе.
Утром уведомили, с ним проведут соответствующую беседу нашей службы, пограничники, и будут решать его дальнейшую судьбу, если человек нарушил по незнанию, если он до этого у него не было никаких правонарушений, я думаю, что вопрос будет решен об его выдворении. Либо, если правонарушения серьезные, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении него. Также обсуждался еще один вопрос, возможно, вы об этом тоже знаете, возможно, нет, в районе селения Синагур-Хахеты был задержан еще один грузинский гражданин, занимающийся браконьерством. То есть при помощи каких-то взрывных устройств и электроудочки он в озере, которое образовалось после землетрясения, каким-то образом он туда попал, в районе бывшего села Хахет, то он успел уничтожить порядка 25 килограмм мальков. Ну, буквально уничтожил целую популяцию рыб. Вот в его отношении, я могу вас уверить, точно будет возбуждаться уголовное дело.
Значительная часть встречи была посвящена обсуждению вопроса нахождения грузинского полицейского поста в районе села Уиста. Егор Кочев считает, что разрешению вопроса препятствует то, что решение о выставлении поста политическое.
Поскольку, как я уже говорил неоднократно, решение о выставлении этого поста принималось политическим путем. Руководство Грузии, решив заработать себе какие-то очки политические, выставила этот пост. Сейчас его снятие для них связано очень серьезными репутационными потерями и на политической арене в том числе. Но мы не оставляем своих попыток. Каждый раз мы указываем на это. Каждый раз указываем на беспокойство жителей села Виста, которых беспокоит этот пост.
Егор Кочев рассказал и о технической встрече, которая состоялась 27 октября на этом же месте, где обсуждались вопросы функционирования Терепонского растительного канала. В ней приняли участие специалисты в области ирригации из Южной Южной Осетии и Грузии, которые обсудили итоги завершившегося поливочного сезона и подготовку к будущему. Серепонский канал начинается в Схинвале и обеспечивает водой как остинские, так и грузинские села. Функционирование и совместная эксплуатация растительного канала считается одним из самых положительных примеров результативности работы МПРИ. Но сегодня глава гостинской делегации поделился еще одним положительным наблюдением. За истекший период количество инцидентов уменьшилось.
Ситуация сейчас более стабильная, более прогнозируемая, чем, скажем, в аналогичный период прошлого года и даже за истекший период этого года. Надеюсь, что эта тенденция продолжится. Надеюсь, что у нас будут положительные шаги, которые приведут, в конце концов, к признанию Южной Осетии, к полномасштабному урегулированию между Республикой Южной Осетии и Грузией. Ну и у нас здесь воцарится мир, спокойствие и порядок.
Как оценивают ситуацию грузинские участники переговоров или международные сопредседатели, югостинским журналистам узнать не удалось. Организаторы по-прежнему не разрешают представителям СМИ заходить на территорию проведения встреч МПРИ. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В студии работает Кити Бочуришвили. Время краткого выпуска новостей на радио «Эхо Кавказа». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении выступил против временного прекращения огня в Газе до освобождения всех израильских заложников. Перед этим госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с ним предложил израильской стороне объявить гуманитарную паузу для оказания помощи гражданскому населению. Блинкен во время переговоров с израильскими политиками подтвердил, что США по-прежнему выступают за создание палестинского государства и воплощение в жизнь формулы «два народа, два государства». Как сообщает агентство Рейтер, машина скорой помощи в Газе попала под израильский огонь. Израильтяне заявили, что медицинский автомобиль использовался боевиками «Хамас». Глава Еврокомиссии прибыла в Киев. Ожидается выступление Урсулы фон дер Ляйен в Верховной Раде Украины, обсуждение с президентом Владимиром Зеленским, который лично встретил ее на железнодорожном вокзале, путей вступления Украины в ЕС, финансовой поддержки со стороны Евросоюза и санкций в отношении России. «Приятно вернуться в Киев с моим шестым визитом за время войны», говорится в сообщении главы Еврокомиссии в соцсетях. Ранее фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия работает над предложением использовать часть прибыли, полученной от замороженных российских средств, для помощи Украине и ее послевоенному восстановлению. Объем суверенных российских активов, которые были заморожены в рамках санкций за нападение на Украину, составляет 211 миллиардов евро. Представители США и Евросоюз начали обсуждать с Украиной мирные переговоры с Россией. Об этом пишет NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США, одного нынешнего и одного бывшего. Некоторые деликатные обсуждения состоялись в октябре на встрече контактной группы по обороне Украины, в которую входят более 50 стран. По словам собеседников телеканала, в разговорах затрагивалось, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения. В свою очередь, Через Союз НАТО готов предложить Украине некоторые гарантии безопасности, которые удержат Россию от нового вторжения на ее территорию. Источники телеканала отметили, что обсуждения начались на фоне опасений США и стран Европы, что война зашла в тупик и что они не смогут и дальше оказывать помощь Украине. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предлагает внести изменения в государственный порядок и создать двухпалатный парламент. Глава государства отметила, что в стране не существует реального самоуправления, пишет Сова. «Мы меняем режимы и конституции в соответствии с тем, что нам не понравилось от предыдущих правителей. Если нам не нравился президент или если он был сверхпрезидентом, то мы хотим парламент. Теперь парламент нам может не понравиться из-за вчерашних или позавчерашних непристойных замечаний, и можем решить, что мы предпочитаем другую систему. Мое личное мнение в том, что нам нужны две палаты в парламенте, поэтому пока не будет второй палаты, у нас не будет местного самоуправления в реальности. С 2006 года я думала об этом, и ничего не изменилось. И если не местная демократия и самоуправление, тогда мы будем кружиться по этому кругу», заявила Саломе Зурабишвили. Главой UNDP программы развития ООН в Грузии стал Дуглас Уэбб, сообщает Сова. Представительство программы развития ООН в стране распространяет информацию, где подчеркнуто, что новый постоянный представитель Уэбб имеет опыт международного уровня в сфере глобального здравоохранения и экологической устойчивости. Напомним, в августе стало известно, что неожиданно скончался постоянный представитель программы развития ООН в Грузии Ник Бересфорд. Бересфорд возглавил представительство UNDP в Грузии в 2021 году. В результате землетрясения на северо-западе Непала погибли как минимум 128 человек. Еще сотни получили ранения. Спасательная операция продолжается. Национальный центр мониторинга и исследования землетрясений Непала сообщил, что эпицентр находился примерно в 400 километрах от столицы страны Катманду. По предварительным данным центра, оно имело магнитуду 6,4. В результате землетрясения связь со многими населенными пунктами была прервана. В горах сошли оползни, перекрыв дороги и тропы. К спасательной операции привлекли вертолеты. Соседняя Индия, в столице которой тоже ощущалось землетрясение, уже предложила Непалу всю возможную помощь. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кейти Бочаришвили. Продолжаем подводить итоги недели. В грузинском парламенте практически всю неделю продолжался скандал вокруг оскорбительных высказываний депутатов грузинской мечты в адрес женщин-оппозиционеров. Из-за словесных перепалок спикер парламента Шалва Папуашвили на протяжении часа не мог открыть пленарное заседание. Крайнее недовольство оппонентов вызвала позиция грузинской мечты, которая отказалась выполнить их требование отстранить от должности главу комитета по обороне Ираклия Бирая за его непристойный выпад в адрес оппозиционного депутата Теуния Кубардия. За событиями следила Зия Паресишвили.
Калбатону Теона, Теона Акубардия, Калбатону Хатия, госпожи Анна и Саломе, не говорите, у вас отключен микрофон, даю вам замечание. Батону Алеко, Яго, займите свои места, не кричите. Спикеру парламента Шалву Павуашвили около часа не удавалось навести порядок в сессионном зале. Он никак не мог объявить пленарное заседание открытым из-за возмущения оппозиционных депутатов. Они остались недовольными тем, что главный виновник разгоревшегося скандала, глава комитета по обороне Иракли Бирая, за свой непристойный выпад против оппозиционного депутата Теуны Акубардия не хочет брать на себя политическую ответственность и отказаться, если не от мандата, то хотя бы от поста главы комитета по обороне. Тем более, что это извинение было выжато насильно, отметила депутат Теуна Акубардия, которая является заместителем председателя комитета, которого возглавляет Бирая. Это кислое извинение для меня неприемлемо. Я думаю, что человек, который может применить в адрес коллег такие эпитеты и сделать это с трибуны парламента и противостоять своему заместителю такими методами, он не заслуживает эту должность. Бирая решил унизить публично оппонента из-за ее критики, а Кубардия считает, что он, как глава комитета по обороне, должным образом не реагирует на планы России обустроить военный порт в оккупированном Абхазии. Иракли Бирая накануне одним словом принес извинения и объяснил свое поведение реакцией на несправедливость. Лживые и лживые обвинения со стороны оппозиции. Представители грузинской мечты, хотя и отмечали, что такое поведение неуместно со стороны депутата, на этом вместо точки ставили междометие «но» и указывая на то, что сами оппозиционные женщины провоцируют мужчин на такие поступки. Так было расценено многими правозащитниками заявление депутата грузинской мечты, главы постоянного совета по гендерным вопросам Нино Цилосани. В любом случае, стоит отметить, что это должно завершиться и никогда не должно повториться. Но в то же время важно, чтобы оппозиция сама осознавала свою роль в разжигании языка ненависти, что их выкрики «рабы», «изменники», «агенты России» не послужат поощрением для установления нормальной политической культуры. Нино Цилусани, как и другие депутаты-женщины из партии власти, солидарность коллегам-женщинам не выражали. Они старались как-то оправдать однопартийца, проводя мысль, что Бирая не намеренно оскорбил оппонента публично, а на эмоциях. Трудно было поверить, с учетом того, что Бирая с листа читал свой текст, в котором тщательно были подобраны слова, подчеркнуто дискредитирующие Акубардия как женщину. Такой подход так возмутил двух оппозиционных депутатов Алеко Элисашвили, лидера Мукалаки, и Ягу Фичия, лидера Гирчи, что на высоких тонах стали требовать от Бирая объяснения. «Мужчины так не ведут себя. Не тяни, подай в отставку!» – возмущенно кричал Алеко Элисашвили. А разгневанный пренебрежительным тоном коллег из «Грузинской мечты» по отношению к оппозиционеркам, Ягу Хвича не сдержался от жаргона. «Вы в своей грузинской мечте с женщинами тоже так базарите? Предлагаете и мне так же разговаривать с женщинами из вашей партии? Бирая должен подать в отставку». Спикер Шалва Папуашвили, возмущенных мужчин-оппозиционеров, не давал слова, а особо разгорячившегося Алеко Элисашвили заставил покинуть сессионный зал. Лидер фракции «Грузинской мечты» Мамукам Динарадзе недоумевал по поводу продолжения скандала, ведь накануне он осудил действия однопартийца Бирая и сам извинился. «Поэтому вы сейчас не перебарщиваете. Довольствуйтесь тем извинением и тем правильным человеческим отношением, которое было искренним». Но больше всех оппонентов возмутила позиция спикера парламента Шалвы Папуашвили, который даже формально не постарался защитить оппозиционных женщин-депутатов. С трибуны спикер напомнил, что эти женщины также непристойно повели себя в отношении министра культуры Тейцу Лукьяни, когда та в сентябре выступала в парламенте. Они же разворачивали с трибуны плакат с надписью о русском военном корабле. Депутат Лело Соломе Самадашвили постаралась пояснить, в чем разница между словами, сказанными Бирая вчера, и известной фразой украинских военных с острова Змеиной. «Надпись на плакате, который мы тогда вывесили, стал слоганом борьбы за свободу против России. Я понимаю, что это вас беспокоит, вы ведь уцепились за российский корабль, но этот слоган размещен и в Конгрессе США, и в Европарламенте, и в других парламентах стран Евросоюза. А вчера здесь двое депутатов по заранее составленному тексту оскорбили женщин-депутат. Это нарушение Конституции, когда ты стараешься уничтожить достоинство человека спекуляциями о личной жизни. Вот это сделал Бирая вчера». Самадашвили, как и другие, потребовала отставки Бирая с поста главы комитета и вынесения его вопроса на парламентский совет по этике. Спикер Папуашвили отрезал: «Иракли Бирая не подаст в отставку, и никто не собирается этого делать. Получили ответ, довольны, вот и сидите». Эти слова спикера Папуашвили, получается, адресованы президенту Соломе Зурабишвили. Накануне она выразила солидарность женщинам-депутатам и призвала Шалву Папуашвили немедленно отреагировать на непристойное поведение депутатов «Грузинской мечты». Чем чревата такая позиция спикера и других депутатов «Грузинской мечты», рассказала лидер республиканской партии депутат Хатуна Самнидзе. «Бирая очень скоро станет нерукопожатным во всех международных миссиях. Мы его слова, поведение дословно донесем до партнеров. Это коснется и спикера парламента. Он особо выделяется нападками на женщин-политиков, проявлением мизогинии. Он представления не имеет, что значит гендерное равноправие. Он даже касаясь этого вопроса нападает на нас, называет нас то неквалифицированными, то невежами, то истеричными». Поведение депутатов Гудушаури Бирая осудили и правозащитные НПО, призвав парламент изучить вопрос на Совете этики и разработать этический стандарт, не допускающий дискриминацию по гендерному признаку. Сама депутат Теона Акубардия намерена с иском обратиться в суд. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Главным событием недели в самопровозглашенной республике Абхазия было собрание общественности в пицунском пансионате «Самшитовая роща». Оно повлекло за собой не просто ряд других событий, но и в некоторой степени активизировало президента. Итоги недели подвела в Сухуми Изида Чайни.
Начну с предыстории. Несколько месяцев назад руководство страны передало курортный объект, который более 30 лет находится в аренде, общества ограниченной ответственности «Самшитовая роща», из ведения комитета по приватизации службе государственной безопасности. Формулировка нелепая. Заказчиком строительства пансионата в советские времена было СГБ СССР, а значит СГБ Абхазии является его наследником. Слава богу, что не стали СССР искать. В каком направлении мыслит президент Аслан Бжания, поняли все, так как передача курортных объектов и земли российским бизнесменам в этом районе страны проходит красной линией в правлении Бжания. А службу госбезопасности возглавляет его Шурин, что значительно облегчает процесс. Арендаторы возмутились, но не очень громко, так как, по-видимому, рассчитывали, что руководству страны хватит ума не резать курицу, которая несет золотые яйца для бюджета. Но прошло пару месяцев, закончился курортный сезон, и следственные органы МВД в сопровождении спецназа СГБ явились в пансионат на изъятие документов, ссылаясь на некое решение, которое они не могут показать. Учредители ООО оказались тоже не лыком шиты и отправили силовиков за письменным обоснованием изъятия документации. Очередной визит ожидался к вторнику. И в пансионате собрались жители Пицунды и неравнодушные представители общественности. Оппозиция, которые расценили действия власти как рейдерский захват. Силовики, увидев скопление людей, отменили запланированное мероприятие и провели разъяснительную работу на безопасном расстоянии на государственном телевидении. А теперь о последствиях на защиту отечественного предпринимателя от власти, вернее, от президента. Сегодня Самшитка, завтра все остальные, стали все оппозиционные движения, которые до этого момента находились в состоянии размежевания. 2 ноября в Сухуми прошло совместное заседание представителей всех общественных сил, научной и творческой интеллигенции, активных граждан, которые приняли решение об объединении. Получилось прямо-таки по-ленински. Для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться. Создан единый координационный совет, который, как следует из названия, будет вырабатывать совместный план действий, объединение усилий по противодействию угрозам национальной безопасности. Так сформулировал общую цель созданного совета депутат парламента 6-го созыва Алхаз Джинжолия. Объединение оппозиции вынудило Аслана Бжания вернуться в информационное пространство, из которого он выпал после пресс-конференции 19 октября. Президент начал с перестановки кадров, которая буксовала больше месяца с тех пор, как он уволил с должности главу своей администрации Джансу Хананба. Не совсем уволил, а только для того, чтобы назначить на его место, видимо, более верного единомышленника, представителя общественной палаты Абесалума Кварчи. Но здесь что-то пошло не так. Место первого вице-премьера, предназначенное для Джансу Хананба, было занято и не освобождалось по каким-то причинам. Однако после Самшитки первый вице-премьер Беслан Джопо, видимо, осознав ответственность момента, все же освободил свою должность для Джансу Хананба, сохранив второй портфель министра сельского хозяйства. Даур Кови в очередной третий раз обменял портфель министра, на сей раз культуры, на должность четвертого главы администрации Гальского района. Явное понижение, но Кови стойко держал удар и даже выразил на своей странице в соцсети полное понимание происходящих во власти процессов. Министерство культуры временно возглавило замминистра. Но это еще не все. На этой неделе в отряде помощников и советников Аслана Бжания появился еще один. Им стал глава пресс-службы президента Ахра Смыр, уступивший свою должность, опять же с приставкой «исполняющий обязанности», неизвестный во всяком случае в журналистских кругах Таялине Аршба. Понятно, что никакого обоснования, но и даже биографии или фотографии нового руководителя пресс-службы президента на сайте не появилось. Но оживление президента не ограничилось кадровыми перетасовками. Аслан Джания пошел поехал дальше по улицам столицы смотреть, как используются российские средства, поступающие по инвестпрограмме. Он посетил крохотный сквер в центре города, работы в котором ведутся более полугода. Здесь покрасили фонтан и установили освещение. И президент в окружении чиновников и подрядчиков застыл у этой красоты. Вопрос президента к застройщику напомнил бородатый анекдот про экскурсию по психиатрической больнице.
Освещение будет, правильно? Потому что если будет освещение в стране, то будет освещаться. Уже все проведено.
И тут стало смешно и Аслану Вжане, и главе администрации столицы Беслану Эшба. Больше вопросов не было. А пользователи соцсети опять вспомнили про печенье, о наличии которого Вжане спрашивал у отдыхающих этим летом после стихийного бедствия. Но от президента к парламенту, так как в правительстве на этой неделе ничего не происходило, если не считать того, что президент представил премьеру нового первого вице-премьера Джансуха Нанба. Парламент на этой неделе пригласил к себе министра иностранных дел Инала Арцинба, чтобы спросить его, что он понимает под вхождением Абхазии в состав союзного государства России и Беларуси. Инал Арцинба от встречи уклонился. МИД сообщил депутатам, что его нет в стране. Однако в тот же день на страницах ведомства появилось информационное сообщение об онлайн-совещании министра Инала Арцинба с новым послом Абхазии в Сирии Мухаммедом Али. Судя по картинке, министр находился в Сухуми. Но депутаты на такую маленькую ложь обращать внимания не стали, потому как 2 октября прошло заседание сессии парламента. По его результатам стало понятно, что несмотря на грандиозные экономические успехи, дефицит бюджета по-прежнему составляет почти 2 миллиарда рублей. О серьезных экономических проблемах свидетельствует то, что абхазская сторона не смогла выполнить условия российско-абхазского соглашения о софинансировании органов внутренних дел, и его действия продлевается еще на 2 года. А еще на этой неделе началась старая история с электричеством. Уровень воды в Чварском водохранилище опять упал до минимума. И правительство вспомнило о наступающей зиме и дефиците электроэнергии. Собираемости платежей, все еще не отремонтированной высоковольтной линии, нехватки техники, денег и так далее. Обещают отключение и опять поднять цену на электричество почти в 2 раза. 5-й за 3 года глава государственной энергетической компании Тимур Джинджолия сообщил, что правительство уже начало переговоры о предоставлении перетока электроэнергии из России. По неофициальной информации, российская сторона недовольна тем, что в Абхазии не приняты поправки в закон об электроэнергии, разгосударствление отрасли, и угрожает поставками по коммерческим ценам более 5 рублей за киловатт. Даже не знаю, как мы все будем жить без светящегося фонтана. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Администрация Сухуми начала восстанавливать тротуары, на отсутствие которых давно жалуются горожане. Одновременно идет реконструкция одного из старейших городских парков столицы самопровозглашенной республики. Своими мыслями о том, как идет озеленение города, с Еленой Заводской поделился Артур Чулокян, инструктор горного туризма, администратор группы «Сухумская беседка» в социальной сети Facebook.
Артур, а в чем суть проблемы?
Я вижу, что отношение нашей администрации к зеленому облику столицы, который был создан в 50-х годах, в основном, очень поверхностное. К нему очень несерьезно относятся.
В чем это выражается?
Нету систематической посадки растений, так как за последние как минимум лет 30 зеленый облик столицы, он поредел. Очень много в городе, на центральных улицах проплешин, скажем так, большие промежутки, участки, где было много деревьев раньше, они уже высохли, были снесены или спилены. Их нету и до сих пор даже нету попыток восстанавливать этот облик. Район, например, Синоп, Кадорское шоссе, там едешь вдоль трассы и видишь, что большие участки там, где раньше огромные красивые гималайские кедры росли, сейчас там ничего не растет. Даже нету попыток за это время посадить. И даже где местами я смотрю, что-то посажено, и же нету систематического подхода. Как пример для меня это улица Воронова, которая вся в советское время красиво и прекрасно была высажена в одном стиле платанами. кто-то, я не знаю, это администрация или кто-то из волонтеров, вот в районе армянской школы высадили эвкалипты. Прекрасные, шикарные эвкалипты, они взялись, но это не систематический подход, когда вся улица в платанах, а там будет в разнобой, на улице будут расти эвкалипты, совершенно другое дерево, это немножко, я бы сказал, по-деревенски. Если даже это кто-то частный волонтер или желающий это посадил, государство, власть, администрация должны это контролировать, вот такие действия.
Вообще, Артур, Сухум – южный город. Летом очень жарко в городе, и создается такое ощущение, что в середине прошлого века он был более зеленый, более тенистый, чем сегодня. Как вы ощущаете эти изменения в городе?
Ну да, именно это я и хочу сказать, потому что мы южная страна, город, и вот такое ощущение, как будто у нас, якобы, я бы сказал, этот идет бой с тенью. Постоянно деревья вырубаются, обрубаются, бесконтрольно, варварски сносятся. Сейчас я вот обратил внимание, у нас хорошая тенденция, делают тротуары в нашем городе, люди радуются, и я рад, несомненно, этому, на улице Джонуа, на Гуле. Вот недавно, прогуливаясь по Гуле, я увидел, что новый свежий тротуар, а вот мест под деревья там нету. Где дерево растет, вокруг него рамочку создают и как бы дерево оставляют, вокруг него делают тротуар. А где деревьев нет, но они всегда были, они в советское время на равных расстояниях, деревья были практически на всех улицах высажены. Там просто в гладкую, в ровную они выкладывают плитку. Соответственно, мне кажется, можно было об этом подумать и на перспективу и оставлять равномерно вот эти квадраты, чтобы, может быть, через несколько лет иметь возможность высадить там деревья. Иначе даже через несколько лет, если администрация условно проснется, захочет высадить деревья, то придется долбить и ломать этот тротуар. Свежий, новый. Мне кажется, легче сейчас это сделать. Лишних там миллионов не нужно на это дело. Это все просто. Просто об этом надо подумать заранее. То есть стратегическое мышление. В таких мелочах я его у нас не вижу в администрации города.
Поскольку вы вот так неравнодушны к зеленому растительному покрову города, что еще привлекает ваше внимание, о чем бы вы могли сказать?
Опять же, касаясь зеленого облика столицы, то у нас существует принцип «где-то густо, а где-то пусто». То есть, если у нас что-то сажают, то сажают на набережной. Допустим, Хибла Герзмава сажает на набережной сакуру. То есть фестиваль Фазиля Искандера, сажают там тоже эвкалипты, тоже на набережной. Все равно недостаточно, все равно по сравнению с другими парками и улицами города, она уже перенасыщена растительностью и вниманием. А вот другие части города как бы страдают от невнимательности.
Артур, буквально сейчас происходит реконструкция парка «Сказка», который находится на пересечении улицы Воронова и проспекта Мира. Парк непростой. Я помню, что какое-то время тому назад вы поднимали вопрос в связи с этим парком. Напомните, пожалуйста, что это было и что вы ждете от реконструкции этого парка? Каким бы вы хотели его видеть?
Парк «Сказка», он долгое время, он и сейчас, в принципе, пока остается самым, наверное, заброшенным центральным парком в Сухуме. И когда началась его реконструкция несколько лет назад, я был рад это увидеть. Но однажды, проходя мимо парка, я увидел, что строители на тракторах сносят осветительные столбы. А так как я знал, что столбы имеют исторические корни, это столбы от индоевропейского телеграфа. Телеграф, который в 19 веке соединял Лондон и Индию через территорию Российской империи, и в частности через Абхазию, он вдоль побережья шел вдоль современного Краснодарского края, Абхазия, Грузия и там так дальше, он двигался уже в сторону Европы. На каждом из этих столбов есть надпись «Siemens Brothers, Лондон номер 5». Они чугунные, братья Сименсы устанавливали эти столбы, они сюда приезжали, и вот на территории этого парка, видимо, в советское время, в 50-х годах, скорее всего, может быть, собрали со всего города эти столбы и установили их в этом парке как осветительные, поддерживающие плафоны. Это, возможно, единственное место, где находится такое большое количество этих столбов. потому что на всем даже Черноморском побережье я изучал эту тему.
Расскажите, пожалуйста, подробно это интересно.
Есть люди, которые в России, которые ищут эти столбы, исследуют, и они, может, 1-2 столба на всем Черноморском побережье Краснодарского края можно встретить. А тут их в Абхазии и в одном месте их несколько десятков. Я так понимаю, что мало кто об этом знал, может, никто не обращал на это внимания. Я когда увидел, что их варварски тракторами сносят и ломают, так как это чугун, а ему больше 100 лет, соответственно, он хрупкий, я обратился к вам, чтобы вы помогли осветить эту тему. И администрация, узнав о ценности этих столбов, они сказали, что они их будут реставрировать, и они будут установлены на том же месте в реставрированном виде. Кстати, вчера увидел новость, что в парке «Сказка» уже начали устанавливать столбы отреставрированные, и это очень хорошая новость. Я очень рад, что администрация свое слово сдержала, и надеюсь, что удалось сохранить максимальное количество этих столбов. И я сейчас надеюсь, что администрация помнит о своем обещании, ремонт движется к завершению, и мы увидим эти столбы отреставрированные, и на тех же местах я бы хотел бы увидеть этот парк с теми же столбами, и чтобы парк уже определенную историческую ценность получил. Благодаря этому можно было бы это даже как рекламную какую-то фишку использовать, потому что в мире ставят памятники подобным объектам. Даже в Гагре есть памятник индоевропейскому телеграфу. Что интересно, сам памятник самодел, потому что индоевропейского телеграфа тогда столбов они не нашли в Гагре на тот момент. Они даже не знали, что такое количество столбов здесь есть у нас в Абхазии.
С Артуром Чулукяном говорила Елена Заводская. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.